Воронья слободка загорелась в 12 часов вечера, в то самое время, когда Остап Бендер танцевал танго в пустой конторе, а молочные братья Балаганов и Паниковский выходили из города, сгибаясь под тяжестью золотых гирь. В длинной цепи приключений, которые предшествовали пожару в квартире номер 3, начальным звеном была ничья бабушка. Она, как известно, жгла на своей антресоли керосин, так как не доверяла электричеству. После порки Васисуалия Андреевича в квартире давно уже не происходило никаких интересных событий, и беспокойный ум камергера Митрича томился от вынужденного безделия. Поразмыслив хорошенько о бабушкиных привычках, он встревожился. «Сожжет старая всю квартиру», — бормотал он. «Ей что? А у меня одна рояль, может быть, 2000 стоит». Придя к такому заключению, Митрич застраховал от огня все свое движимое имущество. Теперь он мог быть спокоен и равнодушно глядел, как бабушка тащила к себе наверх большую мутную бутыль с керосином, держа ее в руках, как ребенка. Первым об осторожном поступке Митрича узнал гражданин Гигиенишвили и сейчас же истолковал его по-своему. Он подступил к Митричу в коридоре и, схватив его за грудки, угрожающе сказал: «Поджечь всю квартиру хочешь? Страховку получить хочешь? Ты думаешь, Гигиенишвили дурак? Гигиенишвили все понимает». И страстный квартирант в тот же день сам застраховался на большую сумму. При этом известие ужас охватил всю Воронью слободку. Люция Францевна Пферт прибежала на кухню с вытаращенными глазами. «Они нас сожгут, эти негодяи! Вы как хотите, граждане, а я сейчас же иду страховаться. Гореть все равно будем, хоть страховку получу. Я из-за них по миру идти не желаю». На другой день застраховалась вся квартира, за исключением Лоханкина и ничьей бабушки. Лоханкин читал «Родину» и ничего не замечал, а бабушка не верила в страховку, как не верила в электричество. Никита Пряхин принес домой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматривал на свет водяные знаки. «Это выходит, значит, государство навстречу идет», — сказал он мрачно. «Оказывает жильцам помощь? Ну, спасибо. Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем». И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в Вороньей слободке никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дома. Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в 12 часов ночи он запылал, подожженный сразу с 6 концов. Последним из дома, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил кричал: «Пожар! Пожар!», хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы Вороньей слободки были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем сундуке с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем». Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны. Огненная пружина вырвалась из форточки и, роняя искры, развернулась под деревянным карнизом. Лопнула и со звоном вывалилось первое стекло. Ничья бабушка страшно завыла. 40 лет стоял дом, степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе. При всех властях стоял, хороший был дом, а при советской сгорел. Такой печальный факт, граждане. Женская часть Вороньей слободки сплотилась в одну кучу и не сводила глаз с огня. Орудийное пламя вырывалось уже из всех окон. Иногда огонь исчезал, и тогда потемневший дом, казалось, отскакивал назад, как пушечное тело после выстрела. И снова красно-желтое облако выносилось наружу, парадно освещая Лимонный переулок. Стало горячо. Возле дома уже невозможно было стоять, и общество перекочевало на противоположный тротуар. Один лишь Никита Пряхин дремал на сундучке посреди мостовой. Вдруг он вскочил, босой и страшный. «Православные!» — закричал он, раздирая на себе рубаху. «Граждане!» Он боком побежал прочь от огня, врезался в толпу и, выкликая непонятные слова, стал показывать рукой на горящий дом. В толпе возник переполох. «Ребенка забыли», — уверенно сказала женщина в соломенной шляпе. Никиту окружили. Он отпихивался руками и рвался к дому. «На кровати лежит!» — иступленно кричал Пряхин. «Пусти, говорю!» По его лицу катились огненные слезы. Он ударил по голове Гигинишвили, который преграждал ему дорогу, и бросился во двор. Через минуту он выбежал оттуда, неся лестницу. «Остановите его!» — закричала женщина в соломенной шляпе. «Он сгорит!» «Уйди, говорю!» — вопил Никита Пряхин, приставляя лестницу к стене и отталкивая молодых людей из толпы, которые хватали его за ноги. «Не дам ей пропасть! Душа горит!» Он легался ногами и лез наверх к дымящемуся окну второго этажа. «Назад!» — кричали из толпы. «Зачем полез? Сгоришь!» «На кровати лежит!» — продолжал выкликать Никита. «Цельный гусь! Четверть хлебного вина! Что ж, пропадать ей, православные граждане!» С неожиданным проворством Пряхин ухватился за оконный слив и мигом исчез, втянутый внутрь воздушным насосом. Последние слова его были: «Как пожелаем, так и сделаем!» В переулке наступила тишина, прерванная колоколом и трубными сигналами пожарного обоза. Во двор вбежали топорники в негнущихся брезентовых костюмах с широкими синими поясами. Через минуту после того, как Никита Пряхин совершил единственный за всю жизнь героический поступок, от дома отделилось и грохнуло оземь горящее бревно. Крыша, треща, разошлась и упала внутрь дома. К небу поднялся сияющий столб, словно бы из дома выпустили ядро на луну. Так погибла квартира номер 3, известная больше под названием «Вороньи слободки». Внезапно в переулке послышался звон копыт. В блеске пожара промчался на извозчике инженер Толмудовский. На коленях у него лежал заклеенный ярлыками чемодан. Подскакивая на сиденье, инженер наклонялся к извозчику и кричал: «Ноги моей здесь не будет при таком окладе жалования! Пошел скорей!» И тотчас же его жирная, освещенная огнями и пожарными факелами спина, скрылась за поворотом.